Здравствуйте, это программа «Большое пробуждение» с Дарьей Платоновой. Программа о медиа, сетях и информационных войнах. Сегодня мы разберем несколько геополитически значимых событий прошедшей недели, разберем через призму мировых СМИ, поговорим сегодня в нашем эфире о Соединенных Штатах Америки, тема, которая не сходит со страниц главных изданий, поговорим о расколе и гражданской войне, которая сейчас, в данный момент, развивается, разворачивается в Соединенных Штатах Америки. Поговорим о трепещущей теме, переворота в Мьянме. На самом деле я проводила опрос в своем телеграм-канале, телеграм-канал Д. Платонова, какую тему в этот раз, в очередной раз нашего эфира взять, какую тему поднять. И меня даже удивило, что большинство моих подписчиков как раз ответило о том, что им интересен переворот в Мьянме. Поэтому, в принципе, это событие, если смотреть по СМИ, одно из самых главных событий недели, вообще текущего месяца. Поэтому сегодня мы поговорим о нем. Более того, сегодня у нас в эфире Павел Тугаринов, востоковед, который поможет нам разобраться в том, как интерпретируют китайское и японское медиаполе эти события. Помимо этого, поговорим о прошедшем, о сбывшемся китайском Новом годе и затронем разные другие, многие другие события международной политики. Что касается Соединенных Штатов Америки, начнем с этой темы. На самом деле там сейчас, сегодня, каждый день происходит интенсификация раскола на глобалистов и патриотов. По сути дела, общество поляризировано. Сенат США сейчас, который находится под контролем, под диктатурой тоталитарной глобалистской демократической партии, назвал конституционным процесс импичмента Трампу. За выступили, напомню, 56 сенаторов, в числе которых, внимание, 6 республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца. Для того, чтобы вынести экс-президенту импичмент, нужно 67 голосов в Сенате. На самом деле интересно то, как сейчас американские СМИ начинают оценивать роль Трампа в его как бы заслугах, в кавычках, в его заслугах для Соединенных Штатов Америки. «Нью-Йоркер» отмечает, Робин Райт, что, по сути дела, за годы правления Трампа США потеряли свою мощь, свой авторитет. И сейчас, чтобы вернуться на прежние рельсы, на прежний темп развития, США необходимо совершить практически квантовый скачок, разрыв уровня, или ротюра де ливела. Соответственно, с его точки зрения, сейчас нужна вот эта вот радикальная акция разрыва с наследием Трампа. Процитирую. Роберт Райт – это регулярный колумнист «Нью-Йоркера», пишет это с 1988-го, довольно такой известный, влиятельный эксперт в международной политике США. Репутация Америки на глобальной арене достигла настолько низкой точки, что теперь ключевых западных союзников будет крайне сложно убедить даже в необходимости объединиться для противостояния Китаю, пишет Райт. Надо сказать, что на самом деле сейчас в средствах массовой информации происходит самый настоящий раскол. То есть нельзя говорить, что позиция, которую проводит «Нью-Йоркер», а вместе с ним «Foreign Policy», «Foreign Affairs», «Washington Post» и так далее, что эта позиция является доминантной. Да, она сейчас находится в позициях условно такого главного рупора, но этот рупор не может заглушить на самом деле голосов американских патриотов. Недавно говорила с американским коллегой-журналистом, который работает на телеканале RT USA, и он поделился со мной программой издания «The Hill», где представлена такая... такой деятель, хотел сказать, деятельница уже, феминитивы, навязанные нашими социальными сетями современными, проглобалистскими, деятельница, ну, деятель, эксперт Криста Болл. Целью программы на The Hill является как раз объединение левого антиглобалистского alt-right, alt-left вектора с трампистами. То есть уже тенденция и в американских СМИ преодолевать вот этот вот глобалистский нарратив, идти против него, пытаться его разрушить. Собственно говоря, это появилось и на The Hill. Вот. При этом, конечно, такие эксперты, как эксперты CFR, пишут о том, что США имеет право вмешиваться в установление демократических процессов по всему миру, но США должны также противостоять тому процессу, который происходит сейчас внутри штатов. То есть вот это вот 6 кровавый день, 6 января. Собственно говоря, я ознакомилась со статьей эксперта CFR Дэвида Фидлера, который пишет следующее. 10 лет назад в этом месяце демократические движения при содействии социальных сетей начали стремиться распространяться по всему арабскому миру. Эти движения бросили вызов авторитарному правлению, поддержали демократические государства и, похоже, установили связь между демократией и киберпространством, которое обещало формировать политические судьбы мира на долгие годы вперед. Далее, смотрите, какой интересный переход. 6 января 2021 года толпа, подстрекаемая президентом США и пристрастившаяся к теориям лжи и заговорам, распространяемым через социальные сети, попыталась предотвратить мирную передачу власти в старейшей в мире демократии. То есть совершенно налицо практика двойных стандартов. То есть когда нужно, то у нас демократические движения, которые бросают вызов авторитарным, условно, гегемоним, они даже могут называть их и так, в оптике Грамши. При этом, абсолютно фальсификация терминологии, при этом, когда это не соответствует демократической повестке, когда это не соответствует ценностям либеральной, той же самой гегемонии, то это называется все мятежом, теория лжи. То есть сам эксперт CFR Дэвид Фидлер на самом деле монополизирует право на истину. Получается, что они ложь, мы истина. Такая очень, очень как бы хитрая концепция. Вот эта вот практика двойных стандартов, она повсеместно встречается в американских СМИ. Более того, Байден сейчас в своей недавней речи к сотрудникам Минобороны заявил, что Минобороны существует для того, чтобы проецировать силу по всему миру, защищать американские интересы и продвигать американское лидерство в мире. Мне нравится здесь на самом деле формула «проецировать». Что такое проекция? Проекция — это, по сути дела, изъятие вашей идентичности и попытка накладывания вот этой идентичности, вот этой идеологии, доктрины на другой полюс. То есть это аконтекстуальное навязывание своей собственной точки зрения народам, странам, государствам и блокам, которые не разделяют этой повестки. То есть это аконтекстуальное проецирование. Проецирование. Поэтому это очень важная фраза. Более того, используется, когда Байден говорил о борьбе с Китаем, он заявляет, что США не будет стесняться использовать военную силу для защиты своих интересов и интересов союзников. И более того, он упоминает такую формулу, что центральная задача вооруженных сил — это сдерживание агрессии вероятных противников. Какой термин, угадайте, вот какой термин используется при формуле «сдерживать»? To that. Обуздывать, отпугивать, сдерживать путем устрашение. Сегодня мы поговорим, на самом деле, и о Китае, поэтому сегодня эту тему мы затронем. Я не буду ее сейчас освещать. Хотела закончить, по крайней мере, вот эту вот тему, подвести некоторый итог промежуточной этой теме про гражданскую войну в США, что на самом деле то, что там творится, и об этом уже пишут европейские СМИ. Брезинфо, например, я встретила статью французского правоконсервативного издания, что то, что сейчас происходит в США, и то, что на самом деле инициировал Байден, это так называемая «une nouvelle chasse aux sorcières», то есть это переводится как новая охота на ведьм. По сути дела, это не что иное, как именно охота на ведьм. Переходим к следующей теме, к Мьянме. Мьянма – тема, которая на самом деле не сходит, переворот в Мьянме не сходит заголовков зарубежной прессы. 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот под командованием главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аун Хлайна. Он сверг Аун Сан Су Джи. Собственно, 1 февраля военные задержали президента Мьянмы Вин Мина и лидера правящей партии Национальная лига за демократию, госсоветника и глава МИД Аун Сан Су Джи. Очень интересен этот конфликт тем, что для США Мьянма, в принципе, является регионом приоритетного интереса. 10 февраля Байден подписывает указ, который позволяет вводить санкции в отношении военного руководства Мьянмы, причастного к перевороту. И 11 февраля США уже вводят молниеносно санкции в отношении 8 физических лиц и 3 юридических в связи с ситуацией в Мьянме. Когда смотришь на западные заголовки, на западную прессу, ты видишь, что «Гардиан» освещает тему исключительно с точки зрения протестных настроений. Как сейчас, в настоящее время, после переворота, мирные граждане выходят на протесты против военной хунты. Используются исключительно такие термины. Военный переворот, военный кровавый переворот, диктатура, авторитаризм. И у нас здесь, конечно, все построено по контрасту хорошие. Это Аун Су Чжи, а плохие — это военные кровавые хунта. Аналитическое издание Стратфор, такое теневое ЦРУ, которое его также называют, отмечают, что переворот в Мьянме – это вызов США в противостоянии Китая. И вот сейчас я бы хотела обратиться к нашему гостю, востоковеду Павлу Тугаринову, по поводу того, как на самом деле этот переворот освещается в Китае. Потому что западные СМИ и Foreign Policy пишут о том, что на самом деле этот переворот может быть даже организован частично Китаем, и что он действует, что этот переворот на самом деле играет свою роль с точки зрения именно Китая. То есть это про китайский военный переворот. Что вы думаете по этому поводу?
Здравствуйте, Дарья. Спасибо за приглашение. Да, действительно, если мы посмотрим на западные СМИ, то может показаться, что за этим переворотом стоит жуткий и страшный тоталитарный Китай.
Авторитарный кровавая диктатура.
Тоталитарный кровавый Си Цзиньпин уже распростил свои крыла над южно-юго-восточной
Азией. Ровно то, что я читала в западных СМИ.
Да, да. Вот, но когда мы смотрим на китайские СМИ, мы видим совсем другое. Китайские СМИ отнеслись к перевороту в Мьянме крайне осторожно, что довольно интересно. Вот, допустим, крупное, очень крупное китайское издание «Хуанцю Шибао» в статье от 4 февраля пишет, что единственное хорошее, что есть в перевороте, это то, что не было крови. И это единственный плюс, который они могут найти. Правда, они констатируют то, что идея западной либеральной электоральной демократии не может быть так просто перенесена в другие регионы. Для этого должны быть определенные условия. Но эта идея, она не учитывает местных, локальных культурных особенностей. И они видят отчасти итог переворота именно в этом. Но радости от этого никто не испытывает. Следует сказать, что на протяжении последних лет у Китая сложились довольно теплые отношения с Аун Сан Су Чжи. Если до этого действительно Китай был известен тем, что у него были довольно активные и тесные связи с бирманскими военными, то за последние годы ситуация несколько изменилась.
То есть получается, что такого противостояния прозападная глобалистка Аун Сан Су Чжи против таких вот прокитайских военных, она вообще не соответствует действительности?
Да, да, конечно. Следует помнить вообще и о роли Аун Сана, ее отца. Угу. И это во многом все-таки такая даже националистическая несколько линия. Вначале она не видна, пока Аун Сан Су Чжи сидела под домашним арестом, про нее снимали документальные фильмы, выдавали...
У нее есть Нобелевская премия.
Да, Нобелевская премия мира. Пока это все происходило, действительно, она была абсолютно таким вот классическим либеральным глобалистом. Но когда она пришла к власти, она показала себя несколько иначе. Пожалуйста, этнические конфликты с мусульманами рохинджа. Это все очень-очень серьезно, и отнюдь не понравилось ее западным друзьям. А дальше Аун Сан Су Чжи в 2017 году приезжает в Китай, встречается с Си Цзиньпином, и там вот уже происходит закрепление договоренностей о развитии сотрудничества в рамках проекта «Один пояс, один путь», и «Дай, и Лу». И уже...
Как на китайском это?
И дай, и лу.
Замечательно.
Один пояс, один путь, да. One Belt Initiative.
Вот, one Belt, One Road, да? One Belt, часто one road, в западной прессе как раз это встречаем.
И год назад, буквально прямо перед началом пандемии, Си Цзиньпин совершает свой первый официальный визит в Бирму, встречается с Аун Сан Су Чжи, жмет ей ручку, они улыбаются, показывают, оказывают.
То есть это была не подготовка переворота, это не такой
нет.
приезд.
Вы представляете, китайский император, по сути, да, приезжает к каким-то вон там вот своим, так скажем, вассалам, ну, если исходим из традиционной концепции взгляда на мир, что вот есть мы вот тут вот Джунго, все остальные так или иначе, они немножко уровня пониже, прям скажем. И вот сам император, он приезжает, оказывает всяческие знаки внимания местному правителю, и что потом? И потом еще его свергает. Это такой удар, на самом деле, по внешнему позиционированию Китая, что никакой позитивной реакции тут быть не может. Интересно, что, да, как на это отреагировали еще другие СМИ, допустим.
Япония.
Япония, да. Угу. Вот, японская газета Nikkei Asia, она говорит, что единственным выгодоприобретателем из текущей ситуации вообще может быть только Россия. Потому что Америка теряет, Китай теряет, а мы немножечко там, да, продаем оружие, свою копеечку заработали. И, в общем-то, хорошо. И, может быть, даже укрепили политическое и экономическое влияние.
Вот, кстати, по поводу России, я на самом деле встречала такую точку зрения в телеграм-канале. Низ Игоря сразу же опубликовал информацию, что переворот в Мьянме откроет новые возможности для России в Азии, сулит усиление пророссийской оборонной позиции в одном из ключевых полей Юго-Восточной Азии. На самом деле решила разобраться вообще, какова роль России, каковы отношения Мьянмы с Россией, нашла, что на самом деле отношения всегда были дружественными. Наша страна является одним из главных экспортеров оружия в Мьянму. А за последние 20 лет, что интересно, Мьянма закупила в России 20 истребителей МиГ-29, 10 вертолетов Ми-35, 12 учебно-боевых самолетов Як-130. В 2018 году заключен контракт на покупку 6 истребителей Су-30СМ. Контракт стадии реализации. Вот. И также там МИД России выделил среди экономических проектов это строительство Тяжпромэкспорт, чугунно-плавильного завода в городе Пангпет и российское участие в создании ядерной инфраструктуры в Мьянме. То есть регион для нас на самом деле интересный. И более того, кстати, в российском сегменте, в российских телеграм-каналах, тоже в телеграм-канале «Луман. Взгляд на Восток» я увидела мнение РСМД, эксперта РСМД, который говорит, что на самом деле формально этот переворот является легитимным, легальным. То есть он на самом деле не противоречит Конституции, он определен действующей Конституции. Там, и действительно, если разбираться, то мы находим даже какую-то... Да, раздел 417 действующей Конституции 2008 года, согласно которому, в принципе, этот переворот можно считать и как бы не выходящим за правовое поле. При этом у Запада, конечно, начинается определенная такая вот истерия по поводу потери партнера. Вопрос. Я сталкивалась с мнением в издании Project Syndicate. Это такая, для наших зрителей объясню, это такая как бы поле, в котором представлены разные экспертные мнения. Вроде бы они нейтральные, при этом, когда мы смотрим на спонсоров этого издания, находим там Open Society Foundation, что наводит на определенные мысли. Вряд ли что-то пророссийское, промногополярное может возникнуть в том фундейшене, в том издании, которое спонсируется Соросом. Ну, я не думаю, что это вообще возможно. Обычно, когда что-то спонсируется Соросом, это условно такое клеймо, что вот ожидай здесь подвоха, здесь может быть что-то не совсем точно. Проверяй, доверяй, не доверяй. И проверяй. Значит, там проводится такая мысль, что на самом деле США еще не все потеряли, что не все потеряно, что все можно вернуть, что нужно договариваться. Скажите, пожалуйста, вот такая точка зрения, она, насколько она вообще правомерна, и какие аргументации стоят за этим?
Да, Project Syndicate вообще прекрасное, замечательное издание. Они позиционируют себя с точки зрения, что мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Гениальная фраза. То есть, если да, берете ультралиберальный глобалистский пул, пишете, что мнение авторов может не совпадать с редакцией, и все, вы обелены. Отлично. Да. Лайфхак хороший.
Но при этом, если совет. Мы посмотрим, там действительно работают очень крупные эксперты, всемирно известные, но все они так или иначе проводят одну и ту же линию. Там, возможно, лишь вариативность внутри какого-то фрейма, внутри определенных границ.
То есть границы, как я понимаю, они заданы как раз вот одним из тех, кто делает эти донаты. В прошлый раз меня пользователи попросили избегать англицизмов. Я очень сильно постараюсь это сделать, поэтому донаты заменю на слово «помощь», финансовая помощь Джорджа Сороса. Да. То есть, по сути дела, они работают в том фрейме, который финансово закладывают...
В тех рамках,
которые закладывает Джордж Сорос. По сути дела, это глобалистская повестка.
Да, вот эта вот статья, которую вы упомянули, ее автор Брахма Чилани, очень крупный эксперт из Индии. Он, конечно, проводит глобалистскую линию, но с определенным таким проиндийским вектором. Он говорит, если американцы сейчас вводят санкции против Бирмы, то действительно Бирме остается, в общем-то, что еще делать? Идти к Китаю, идти к России. А у Индии есть собственные интересы. У Индии есть идея инвестиционных проектов, строительства дороги, большой трассы по Юго-Восточной Азии. И не только много чего, это ближайший вообще сосед. А тут вот все, в общем-то, рушится на глазах. Ну, что предлагает Чилани? Он говорит, не надо ни в коем случае вводить санкции. Надо дружить. Вот у нас есть рядом Таиланд, там вообще-то регулярно военные перевороты. И что, ввели санкции американцы? Нет, не ввели. Таиланд так и существует. Существует довольно строгий режим. Попробуй сказать слово против императора. Тебя быстро в тюрьму посадят.
Но, знаете, мне это напоминает стратегию, которую описывал Джозеф Най, стратегию hard power и soft power. То есть есть вариант противостояния другому государству через прямое столкновение, через использование, даже можно и прокси тоже использовать в этом hard power. А есть вариант противостояния такого мягкого. Ну, то есть вот как бы захватывать общество путем доминации в культурной среде, в дипломатической путем такой индокринации глобалистской. То есть, как вы считаете, здесь идет, так проводится как бы линия противостояния вот этой вот американской экспансии, американскому военному воинствующему глобализму, или же все-таки это укладывается в рамки глобалистской стратегии? Просто одна из граней глобалистских стратегий.
Да, одна из граней глобалистских стратегий, опять-таки, это индийский эксперт. Мы видим то, что происходит с Индией в последние годы. Если раньше Индия закупала оружие у нас, то теперь, к сожалению, нет. Мы видим, что Индия очень быстро и резко сближается с Соединенными Штатами.
И сейчас там, кстати, протесты, и там Грета Тунберг, например, тоже номинант на Нобелевскую премию, кандидат на получение Нобелевской премии, написала методичку, как нужно правильно, грамотно освещать эти протесты, какие хэштеги ставить. То есть, на самом деле, этот регион действительно находится под сильным влиянием Соединенных Штатов Америки.
Да, мы видим то, что Пакистан абсолютно практически полностью стал подконтрольным Китаю, хотя раньше Пакистан, наоборот, был под влиянием США, да, но теперь Пакистан — вотчина Китая, а
Индия. И у Турции, кстати, улучшаются отношения с Пакистаном.
Да, и следует сказать, что
в рамках построения многополярности
Пакистан вплоть до того возлюбил Китай, что даже решил не осуждать события в Синьцзяне и такое, да, не очень корректное отношение к уйгурам-мусульманам.
Скорее, оно не очень корректное в оптике западных СМИ.
Конечно.
Потому что для китайской повестки я как понимаю совершенно другая картина. И Турция, кстати, также поддержала Китай в уйгурском вопросе. Но это, я думаю, что это тема отдельной программы. То есть, в принципе, Павел, вопрос, можно ли назвать вот такую точку зрения Project Syndicate некоторой переинтерпретацией теории конвергенции? То есть такого мягкого сближения для того, чтобы впоследствии провести идеологический захват.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Да, но в данном случае с точки зрения Индии, не идеологический захват. Индия хочет, точнее, она даже скорее вынуждена сотрудничать с Соединенными Штатами Америки, потому что им нужен сильный союзник в регионе для противостояния Китаю, но мы не можем выполнять эту роль, к сожалению. Это было бы прекрасно, если бы мы ее смогли с ней справиться. Но у нас для этого нет ни финансовых возможностей, ни политического влияния. Так что Индия идет в сторону США, но при этом, естественно, они хотят отстаивать свои собственные интересы и говорят, американцы, давайте, да, мы вот будем проводить здесь совместную политику, но только и вам, и нам, а не исходя из ваших каких-то общеглобальных, либеральных, вообще-то тут вот в данном случае друзья.
В этой статье меня, кстати, заинтересовала фраза «санкции без сотрудничества никогда не работают». Дело в том, что это такая вот формула, знаете, «подойди ко мне поближе», «отойди от меня поближе». То есть это формула некоторого такого, вызывающего когнитивный диссонанс. То есть сотрудничество и санкции. И, в принципе, этот подход, он очень свойственен даже скорее обамовской администрации. То есть это вот такой вот момент одновременного системы сдерживания да, с другой стороны, сотрудничество. И надо сказать, что меня поразило, когда я анализировала вообще события в США, то, что Байден, например, вот он сторонник Америки, военной Америки, открыто демонизирующей своих врагов, и Америки наступательной. Вот в отличие от этой точки зрения Project Syndicate. То есть получается, на самом деле, если мы сделаем вывод вот из того, что мы сейчас разобрали, что и в самой Америке есть условно как бы две грани этой экспансионистской, империалистской политики. С одной стороны, это жесткое наступление санкций, то есть практически там через 10 дней указ о санкциях на 11 февраля уже вводит санкции, и вариант вот такого вот, вот сдерживания. Да, и он проводится такими как бы более такими мягкими глобалистами, вот, которые предпочитают работать через soft power, через захват умов, через какую-то систему дипломатии, такую систему мягкого взаимодействия, мягкого подчинения. На самом деле, она даже, можно сказать, что иногда работает лучше, чем военное противостояние. Но, слава богу, на самом деле, что мир изменился, и что сейчас наш враг США стал именно кристальным, он проявил свое лицо. То есть сейчас понятно, что уже, если раньше там Твиттер, ну, кого-то банит, там, ну, забанил, ну, не надо было писать вот таких вот жестких формул, то сейчас уже нет. Твиттер — это тоталитарная структура, которая не приемлет свободу слова, разрешает высказываться только тем, кто соответствует условным критериям, там, LGBTQ, феминист. Вот я, например, тоже можно сказать, что я тоже феминистка, но у меня, например, тип православной феминистки. Поэтому я там просто в Твиттере не имею права на существование, потому что я слишком тоталитарна. Там, я говорю, что я еще, что я женщина, что я за женское начало. При этом, естественно, там, те, кто выступает за киберфеминизм, там вполне еще могут оставаться. Хотя тоже, может быть, и будет какой-то такой вот поворот, и их тоже заблокируют за какое-нибудь нарушение свободы каких-нибудь там 71-го пола, которые тоже не... Ну, в общем, это страшная система, даже не будем погружаться. Мы еще неоднократно будем говорить в рамках этой программы «Большое пробуждение» о тоталитаризме в социальных сетях. Перейдем к вопросу, который на самом деле сейчас является вопросом номер один с точки зрения внешней военной политики США, внешней политики США. США, Китай. Мы видим, что Китай сейчас стал угрозой практически номер один для США. Да, при Трампе уже окно Авертона сместилось, фокус сместился с России на Китай. Вот, например, взяла издание Foreign Affairs за 2012 год, май-июнь. Нашла там статью, в котором Китай расценивается просто как фактор, который, возможно, через какое-то время станет угрозой для ближайших регионов, но при этом как бы нету такого фокуса на Китае, как на главном враге США. Скажите, пожалуйста, Павел, что вообще происходит в США и Китае? Что происходит? Звонки Блинкен, Байден, контекст. Как вообще оценивают в Китае переговоры с Байденом? Я помню, что, по-моему, китайские журналисты и гостелевидение радовались, когда Трамп проиграл. То есть у них было такое ехидное замечание даже фривольное. Что сейчас происходит?
Да, было большое количество мемов в различных китайских соцсетях. На WeChat он был завален. Ну, конечно же, противостояние и нарастание противоречий между США и Китаем будет одним из ключевых, если не ключевым сюжетом в международных отношениях в текущем году, а может быть и в следующем десятилетии или в следующих нескольких десятилетиях, то тут, в общем-то, тяжело говорить и давать какие-то прогнозы. Но да, об этом надо говорить, и говорить действительно очень много. После избрания Байден долгое время не созванивался с Си Цзиньпином, что вообще довольно странно, и Байдена начали даже спрашивать: «Джо, когда вы позвоните председателю Си? Что это такое?»
При том, что он называл, в принципе, Китай среди главных угроз в отношении Соединенных Штатов Америки. То есть у него был обозначен Китай сразу как враг империализма.
Да, да.
Демократии, простите, я перепутала. Демократия,
да, враг демократии.
Угроза демократии.
Байден звонил, зато вот позвонил Блинкен на 6 февраля, и лучше бы он не звонил, потому что это вылилось в такой дипломатический скандал. Звонит госсекретарь, говорит, что вы вмешиваетесь в human rights, да, в права человека, вы вообще вмешиваетесь во внутреннюю политику на США, прекратите это делать. Вот так вот сразу сходу министр иностранных
дел. Зато честно, зато открыто и честно, да.
Зато можно сказать открыто и честно. Ну,
они дипломатические формулы, как Project Syndicate, к примеру, там используют.
Да, да, в ответ министр иностранных дел Китая Ян Цзичи, но он сказал, естественно, что это США вообще не надо вмешиваться в внутреннюю политику КНР, не надо указывать, как нам вести себя с уйгурами или там с кем-то еще. Это наше дело, мы разберемся без ваших глобалистских установок.
Ну, то есть... резкая классическая такая ответка китайцев.
Да, вообще китайцев. Вот этот вот...
Китайский ответ.
Вообще вот, этот вот, вот эта беседа, она может быть таким шаблонным примером противостояния либерализма в международных отношениях и реализма. То есть Блинкен здесь, с одной стороны, высказывает позицию, что у вас там где-то вот... мы, естественно, на карте никогда там средний американец не сможет показать, где находится Синьцзян, но тем не менее...
Дорогие зрители, а вы сможете прям сходу показать, где Синьцзянский автономный округ?
Смогут. Наши зрители воспитаны преимущественно советским образованием, и советское образование, оно всем объясняло, где находится китайский Туркестан. Старшее поколение привычно скорее к словосочетанию китайский Туркестан. Ну, все знают, где он располагается. Вот, но американцы, естественно, не знают. Но, тем не менее, human rights там надо соблюдать очень строго. Надо звонить вообще-то министру, высказывать все.
И постоянная, кстати, западная пропаганда. Вот одна из тем нападок на Китай, это точка, через которую пытаются провести дестабилизацию и очернение Китая, это как раз именно уйгурский вопрос. Интересно, что в последнее время, наверное, за последний год в ближневосточных СМИ сформировалась интересная позиция. Вот эта вот история по уйгурской кампании, по идее, что уйгуры заключаются там в концентрационных якобы лагерях, как пишет там Washington Post и все остальные издания, она подвергается оспариванию, и первым, кто... начал эту линию транслировать, стал Тайип Эрдоган, между прочим. Хотя даже там были реакции, что как это так вот, глобалисты причем писали, как это так, Эрдоган должен отстаивать права мусульман по всему миру, и против него сейчас, кстати, ведется информационная война, мол, он хочет сделать огромный исламский халифат, да, а при этом он повел себя как реалист в международных отношениях. Вот вы упомянули тему либерализма и реализма в международных отношениях. Нашим зрителям, я уверена, что они это знают, просто напомню, что либерализм в международных отношениях — это та стратегия, когда наднациональное признается высшей ценностью и происходит апологизация вмешательств и проекции той или иной как бы либеральной идеологии основной на другие города и страны. Города — это я все еще в античной оптике нахожусь, полисы, политическая полис, города. Соответственно, реализм международной политики высшей ценностью ставит суверенитет. И как раз здесь национальное превыше наднационального. И реалистами сегодня, мне кажется, могут быть названы те пять королей, которые Бернар Анри Леви называет как раз королями, против которых борется империя. Империя — это что-то глобалистское, а пять королей — это... Турция, Китай, Россия, Иран. Ну, и здесь он как-то упоминает еще Саудовскую Аравию. Ну, это вопрос спорный. Мне кажется, у него просто не хватало еще страны, которую тоже добавить. То есть он так... Что можно добавить, что можно притянуть за уши. Вот, поэтому вот эти вот пять королей, да, как раз это образцы реализма. То есть сейчас вот именно тот факт, что Китай... так жестко реагирует на вызов США, это как раз свидетельство их реалистской политики, да?
Да, да. Причем интересно, что да, когда у власти был Трамп, то мы видели конфронтацию реализм versus
реализм. 2.
Да, да.
Штрих.
Да, а теперь у нас, в общем-то, классический кейс, классический пример противостояния либералов против реалистов. Следует сказать, что еще 10 лет назад Китай, ну, его нельзя было назвать таким вот либерально-глобалистским, естественно. Но когда у власти находились комсомольцы во главе с Ху Цзиньтао, Китай хотя бы делал вид, что он готов играть по правилам
своего,
да, глобального
конкурента.
Да, да, по правилам глобалистов. И когда мы читаем какой-нибудь foreign policy за 2012 год, там есть некоторая настороженность, естественно, присутствует.
Вот, дорогие зрители, вот этот номер прямо у меня лежал. дома, я его прочитала. Действительно, здесь Китай, вообще китайский фактор не является угрозой демократии. Повестка и освещение сюжета Азии, Азия is rising, то есть Азия расцветает, но она как бы усиливается. Но здесь ничего не сказано про то, что это угроза. Номер один. Совершенно другая, совершенно другой мир на самом деле был.
Да, до 2013 года, до прихода Си Цзиньпина к власти, казалось, что растущее благосостояние в Китае, оно может постепенно привести к большей демократизации внутриполитических процессов. Но это не произошло, а произошел наоборот. Обратный откат произошло выстраивание жесткой вертикали властной и это действительно поворот в сторону реализма. Тут, наверное, можно выделить еще несколько источников происхождения китайского реализма. Один из любопытных для политологов, для философов, может быть, обращение, ну и даже такая повальная мода в Китае на немецкого, выдающегося немецкого правоведа, философа, политолога Карла Шмидта.
Невероятно. Я когда столкнулась с этим фактом, я видела самые читаемые книги в Китае. Среди них был Карл Шмидт и Мартин Хайдеггер. Карл Шмидт. Это невероятно. То есть это действительно книга, которую знает практически каждый студент, международник.
Ну, не знаю, как студент-международник, но, по крайней мере...
Но руководство.
Да. Ну, и среди профессоров, политологов, это действительно... открытие. Для них Карл Шмидт стал автором номер один. Перевели его еще в начале 2000-х годов, но пока у власти были комсомольцы, интерес к Карлу Шмидту был исключительно в рамках академического сообщества. Но с 2013 года мода стала нарастать, и теперь без Карла Шмидта представить себе Китай невозможно.
Это,
что довольно странно,
фантастика.
Конечно, что Карл Шмидт все-таки правый автор. Китай все равно так или иначе позиционирует себя как левое государство.
Вы знаете, мне кажется, что на самом деле в какой-то степени уже и правые, и левые сейчас, сегодня уже потеряла любую коннотацию, которую она имела в прошлом, и мне кажется, сейчас уже происходит раскол нового типа патриоты и глобалисты, то есть люди, которые любят свою страну, и глобалисты те, кто любят не свою страну, а любят чуждую идеологию. И, соответственно, мне кажется, что это преодоление, по крайней мере, по европейскому фронту, это заметно, что преодоление направо-лево, оно больше не имеет места быть. То есть есть глобалисты, есть патриоты. Это даже говорила Марин Ле Пен в 2017 году в речи, когда она одержала определенную победу, сначала, потом поражение. Она говорила о том, что все, раскол идет по другому флангу. Мне кажется, что в Китае тоже нету больше правого-левого.
Да, вполне возможно.
А что вот из Карла Шмидта китайцы выделяют? Друг-враг, политика как борьба, вообще политическую теологию.
Да, вот именно так. Ну, идея друг-враг и политика как борьба. Это очень важные концепты. Если раньше, повторяюсь, да, Китай старался играть по правилам, то теперь это политика открытого противостояния, открытого называния, да, что это так. Это плохо.
Это враг номер
это
один.
Враг. Угу. Вы враги. И в Китае в самом публичном поле они не оперируют Карлом Шмидтом. Это все-таки дело интеллектуалов. Но в китайском интернете активно используется термин «дипломатия волков-воинов». По-китайски это «чанланг вайдяо». Этот термин возник, на самом деле, из довольно дурацкого фильма 2017 года. Но у этого довольно посредственного боевика был интересный слоган. Звучал он приблизительно так. «Где бы, кто бы не оскорбил Китай, он будет наказан». И фильм назывался «Волки-войны 2».
Нам не хватает такого кино, господа,
да,
нам не хватает.
«Волки-войны 2» с таким
логотипом. Я буду лично ходить на эти фильмы и смотреть.
«Где бы кто бы не оскорбил Россию, он будет
наказан».
Да. Вот,
все,
да.
Уважаемые господа режиссеры, те, кто смотрит радио «Аврора», слушает нас, возьмите на заметку, отличный лозунг. Возьмите за основу Карла Шмидта, возьмите китайский образец, сделайте такое кино. Потому что это, на самом деле, очень сильно укрепляет нас. Когда есть враг, мне всегда кажется, что когда есть враг внешний, происходит не отвлечение от внутренних проблем. Вот часто пишут, что вот, мол, например, Путин нам находит внешних врагов для того, чтобы отвлечься от внутренних проблем. Мне кажется, происходит конституирование самого себя. То есть когда ты видишь другого, ты через этого другого можешь построить свой образ. Ты видишь, что мы не Америка. Тогда кто мы? Русские. Какая у нас религия там? Мы... На это можно ответить по-разному совершенно. Но мне кажется, что вот эта вот теория друга-врага, это не погружение человека в какое-то такое вот жесткое противостояние homo homini lupus est, где человек-человек-волк, где человек, там государство-государство-волк. Мне кажется, что это на самом деле попытка выстраивания и конституирования собственной идентичности. И получается, что вот этот вот термин, значит, если кто-то оскорбит Китай, то он за это поплатится, это стало элементом дипломатии.
Да, да. Ну, название фильма, оно стало таким вот именем нарицательным, обозначающим, собственно, внешнюю политику Китая сегодня. При этом, при правлении Си Цзиньпина затраты на внешнюю политику, на содержание дипкорпуса были увеличены в два раза. И, соответственно, затраты на soft power тоже, да. То есть это агрессивная внешняя политика, что для Китая не очень свойственно, но при этом еще вкладываются довольно существенные средства. Ну, тут еще хочется зрителям рассказать, что с одной стороны, да, есть вот китайское позиционирование, вот эти вот волки-воины, а на Тайване, которые...
Волковцы.
Нет, волки-воины. Волки-воины. Они волки-воины. Да, китайцы волки-воины.
Ага.
Они вгрызаются в горло глобалистов.
Ага, ага.
Да, да, которые
оскорбляют
Китай. Я подумала,
волки вес овцы. То есть такое вот противостояние волков и овец, друга и врага.
Ну нет, там какие-то, да, другие должны быть.
Как на китайском волке?
Джанлан. Они, ну, волки-воины, да.
А вообще для Китая это сакральное существо, да, сакральное животное, волк. То есть это означает какую-то силу, могущество?
Ну, прям скажем, не самое популярное животное. Это уж точно не тигр. Но я думаю, мы уходим немножко в сторону, обсуждая сакральных животных в Китае.
Пользуясь случаем.
Да, в геополитической
хочу
программе.
Хочу вас допросить по всем вопросам китайской.
Да, про Тайвань. Тайвань — это такой вот небольшой филиал глобалистов рядом с Китаем. Ну, в общем-то, это вообще мы считаем, что это тайваньская провинция, китайская провинция. Но сами тайваньцы так не считают. Но вот на Тайване разработали альтернативную концепцию. Если вот здесь вот у нас в КНР волки-воины, то кто тогда тайваньцы? А они кошки-воины. То есть у нас противостояние волков-воинов, которые открыты, которые разрывают на куски, а через пролив... А тут кошки-воины, которые очень аккуратны, они используют мягкую силу, они незаметны, они риски, ну, так далее, и так далее. Да? То есть,
есть
вот эта
такая
вот позиция...
порода кошки — блюраж.
Блюраж, да.
То есть у нас тоже есть возможность стать такими волки, волки-воины, кошки-воины.
Мы медведи, нам тут не надо ничего придумывать.
Вы медведи, а мы, девушки, нам нравится стратегия кошек-воин. Китайский Новый год сейчас наступает, наступил, сбылся. Мне кажется, что на самом деле, когда я увидела на Стратфоре, в аналитическом агентстве Стратфор, в Weekly Rundown, то есть анализ главных событий недели, китайский Новый год, подумала, так, почему, с чего, как вообще в Китае отпраздновали Новый год, вообще что происходит, какие новости в информационном пространстве, как освещают?
Да. Хочется, во-первых, поздравить всех зрителей с наступившим восточным
на
Новым годом. Да.
На китайском поздравьте.
Синьян, Куайла, ну да, с Новым годом. Но и отметить, что на самом деле русские люди тоже имеют право праздновать китайский Новый год. У нас есть три региона буддийских, которые официально отмечают китайский Новый год, называется Сагалган, это Тыва, Бурятия, Калмыкия, так что это, в общем-то, российский тоже народный праздник. Так что не ворчите, если вы увидите какую-нибудь фигурку быка или кто-то вас поздравит. Помните, что это и русский праздник тоже.
Ну, русский человек в любом случае очень любит праздник Новый год, поэтому, наверное, поблагодарит вас за то, что вы ему подарили китайский Новый год.
Да, ну, в Китае этот Новый год, ну, и вообще в целом по Восточной и Юго-Восточной Азии проходит довольно печально. Например, недавно прошла, ну, вот буквально за несколько дней до Нового года пришла новость, то, что во Вьетнаме отменяют фейерверк в честь наступления Нового года. В Вьетнаме тоже отмечают китайский Новый год, там он называется Тет. Для чего вообще нужен этот фейерверк? Этот фейерверк, он нужен не для красоты, а чтобы создать определенный шум.
То есть отпугивание злых духов?
Да, да.
Как в православной традиции колокольный звон, который отпугивал чуму традиционно.
Да, 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 и получается, что в Вьетнаме Новый год злых духов отпугивать не будут, потому
это
что
же...
там многочисленные локдауны, там появился распространитель британского варианта коронавируса, и он проехался по стране, и теперь все сидят по домам.
Если не будет фейерверка, то я боюсь, что просто этот регион станет новой точкой, о которой мы поговорим в следующем эфире.
Да, ну, возвращаясь к Китаю, на протяжении всей недели я листал китайские сайты, различные новостные издания, и первые заголовки были посвящены именно Новому году. И основные заголовки были посвящены председателю Си. Си Цзиньпин совершил большое количество поездок по Китаю. Он посетил провинцию Гуйчжоу на западе Китая. Это довольно бедный регион, где сейчас активно ведется борьба с бедностью. Он посетил авиабазу. Ну, это сразу же все мне напомнило. У меня возникли определенные исторические параллели. В этих новостях было не просто написано, что Си Цзиньпин с визитом посещает провинцию Гуйчжоу. В общем-то, да, Владимир Владимирович до вируса мотался по всей стране на каком-то невероятно диком темпе, и даже мы
регулярные
говорят,
поездки,
что на самом деле это не он, а у него там сколько-то клонов, и они ездят по стране, потому что
Алерт, конспирологические теории в прямом эфире, в эфире радио «Аврора».
Но на протяжении всего января Си Цзиньпин, в общем-то, находился практически весь январь в Пекине. А тут вот у него неожиданно такое большое количество поездок, и в заголовках всегда было написано «Перед Новым годом Си Цзиньпин посещает то-то-то-то». Накануне Нового года Си Цзиньпин посещает то-то-то-то. И так выглядели заголовки везде. Мы берем Сихуа, Жэньмин Жибао, Хуан Цю Шибао. Везде, в общем-то, одно и то же. И у меня возникли вот эти вот исторические параллели. Я сразу же вспомнил об императоре Циншихуанди, том самом знаменитом императоре, который создал терракотовую армию, соединил вместе Пекинскую стену, ну а заодно еще закопал несколько сот конфуцианских ученых. Ну, что еще ввел Циншихуанди? Он активно ездил по стране и совершал определенные ритуалы.
То есть получается, что, по сути дела, сейчас в преддверии Нового года происходит такой сакральный ритуал.
Да.
Это очень интересная тема. Мы будем следить за тем, как развивается и противостояние США и Китая. Как сейчас, я думаю, что и со стороны США тоже будет такая определенная новая стратегия дипломатии в наших эфирах, эфирах большого пробуждения, эфирах, которые анализируют СМИ, сетевые войны, информационное пространство. Мы будем об этом говорить. Я благодарю Павла Тугарина, востоковеда, который сегодня помог нам разобраться, деконструировать сложную систему противостояния США и Китая, перевороту в Мьянме. Призываю всех писать ваши комментарии, предложения в мой телеграм-канал Д. Платонова, а также в комментариях под видео «Радио Аврора», реакции и комментарии. Я все читаю, поэтому призываю вас реагировать, вступать в дискуссию. Если вы не согласны, говорите об этом. Если вы согласны, тоже подчеркивать это. Будем на связи. С вами была Дарья Платонова, программа «Большое пробуждение». Спасибо большое. Всего доброго. Я вот так вот.